Здравствуйте, сегодня понедельник, 6 мая, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Тех, кто находится в России, в Белоруссии, на оккупированных территориях Украины, прошу соблюдать осторожность, ставя лайки и давая комментарии, так как «Радио Свобода» признана в России нежелательной организацией. Слушать подкаст «Время свободы» можно без ограничений. Сегодня в выпуске. В России объявлено о проведении в ближайшем будущем учений в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил. Председатель КНР Си Цзиньпин начал первое за последние 5 лет турне по Европе, в ходе которого он посетит Францию, Венгрию и Сербию. Государственная Дума приняла закон, запрещающий так называемым иноагентам в России принимать участие в выборах всех уровней. Уже занимающие выборные должности иноагенты могут лишиться своих мандатов. Также сегодня.
Скибицкий отразил ту позицию, которая сейчас уже присутствует в высоких кабинетах в Украине, но решили, что пусть ее озвучит пока Скибицкий, а не Зеленский или Буданов.
Что стоит за заявлением заместителя главы украинской разведки Вадима Скибицкого о том, что Украина не может выиграть войну с Россией только на поле боя? По данным властей Белгородской области, в регионе не менее 7 человек погибли, более 40 были ранены в результате атаки дронов «Камикадзе» в районе приграничного села Березовка по автомобилям, которые везли сотрудников местного сельскохозяйственного предприятия. По украинской территории за минувшие сутки, согласно сводке Генштаба ВСУ, российские войска нанесли 2 ракетных и 120 авиационных ударов, также совершили около 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Под артиллерийским огнем оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей. В результате российских атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили ряд многоэтажек и другие объекты гражданской инфраструктуры. Ну а Министерство обороны России сообщило о проведении в ближайшем будущем по поручению Владимира Путина учений в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, эти учения – ответ на заявление западных лидеров о возможности прямого вмешательства НАТО в вооруженный конфликт в Украине.
Собственно, исчерпывающе об этом сказано в заявлении Министерства обороны Российской Федерации. Там и добавить нечего. Если вы меня спрашиваете, о каких заявлениях западных представителей идет речь? Ну, очевидно, что речь идет, естественно, и о заявлениях господина Макрона, и о заявлениях британских представителей. Вы знаете, к ним еще добавился и представитель Сената США, если я не ошибаюсь, которые, собственно, говорили о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину. То есть, фактически, выставить солдат НАТО перед российскими военными. Это совсем новый виток эскалации напряженности. Он беспрецедентный. И, конечно, он требует особого внимания и особых мер.
По сведениям итальянского издания «La Repubblica», в НАТО неофициально определены 2 красные линии, пересечение которых России может привести к прямому вмешательству НАТО в конфликт в Украине. Это прямое включение в конфликт Белоруссии, наступление на Киев с белорусской территории или нападение России на Молдову или страны Балтии. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью канадскому телеканалу CBC заявил, что в Киеве благодарны за любую помощь со стороны НАТО, но сейчас в Украине ждут прежде всего помощи в виде оружия, боеприпасов и бронетехники.
Мы благодарны за любой вид поддержки. Нам нужна поддержка с помощью санкций, нам нужна военная поддержка, нам нужна политическая поддержка. И если любой из наших партнеров решит прислать к нам солдат, инструкторов или консультантов, мы будем благодарны. И я считаю, что это поможет нам прогнать русских с нашей территории. Но сейчас мы просим у наших партнеров только оружие и военное снаряжение, чтобы защищать нашу страну, защищать демократические принципы Европы защищать европейские границы. Так что мы поддерживаем эту идею, и если время придет, мы будем очень благодарны и очень рады.
Тема возможности применения России тактического ядерного оружия вновь привлекла к себе внимание после довольно большого перерыва и перед самой церемонией инаугурации Владимира Путина на уже 5-й президентский срок. Об этом я беседую с политологом Иваном Преображенским. На ваш взгляд, вот это объявление о проведении подобных учений – это заготовленный ход перед инаугурацией или все-таки в большей степени реакция на последние заявления Эммануэля Макрона о возможности отправки французских войск в Украину или заявление Дэвида Кэмерона о том, что Британия не возражает против ударов британским оружием, переданным в ВСУ по российской территории?
Я думаю, честно говоря, что это заготовленный ход, связанный с тем, что Кремль изначально планировал таким образом продемонстрировать, скажем так, масштаб легитимности Путина в международной политике и подчеркнуть, что никто не может ставить под сомнение его контроль над Россией, его возможности в смысле продолжения агрессии против Украины. Ну а поскольку Кремль всегда старается убить одним выстрелом несколько зайцев, то это заранее подготовленная история, которая не могла возникнуть на самом деле в один день или там в одну неделю, если она действительно это серьезные учения, а не абы что, то она просто параллельно продается международному сообществу еще и как аргумент в споре о возможности прямого участия западных союзников Украины в военных действиях либо через разрешение применять их оружие против территории Российской Федерации коренной, либо, соответственно, в смысле возможности участия вооруженных сил стран НАТО в боевых действиях на территории Украины. То есть очевидно совершенно, что с одной стороны Запад поднимает ставки в противостоянии с Россией, с другой стороны Россия поднимает ставки, и то, и другое пока на уровне, ну, практически заявлений. Соответственно, заявления присовокупляются к тем самым учениям, которые Кремль использует для легитимизации Путина, потому что все прекрасно понимают, что он приходит снова как бы к власти в результате этой электоральной спецоперации, которого никто не готов признать за выборы, включая и самого Путина. И я думаю, что вот именно в этом кроется необходимость продемонстрировать наличие ядерного оружия. Он так же, как и все, понимает, что у него две новости, как известно из старого анекдота, хорошая и плохая. Он снова президент России, за него никто не голосовал.
Относительно недавно высказывались мнения, что Путин отказывается от ядерной риторики и отказывается под давлением Китая, которому вот подобные угрозы, высказываемые Кремлем ранее, не понравились. Вот сейчас еще к тому же Си Цзиньпин находится в Европе с первым за 5 лет вояжем. Почему, как вы думаете, все-таки Путин решился вернуться к такой риторике, если считать, что все-таки в свое время он прислушался к тому, что ему говорят из Пекина?
Я думаю, что это немножко ошибочная точка зрения считать, что Путин так легко реагирует на советы из Пекина. Можно вспомнить, как непосредственно после приезда в Москву того же самого Си Цзиньпина и подписания соглашения о неиспользовании ядерного оружия, не передаче его, не размещении его в третьих странах, Владимир Путин сразу после отъезда Си Цзиньпина подписал с Белоруссией соглашение о размещении российского ядерного оружия на территории Беларуси. С этой точки зрения, скорее уж, это стоит воспринимать как сигнал и тому же Китаю на предмет того, что Москва внимательно следит за его переговорами с европейскими лидерами. В принципе, я не думаю, что в Москве опасаются всерьез, что он о чем-то договорится, с учетом того, как слабо провел свой визит в Пекин незадолго до этого Олаф Шольц, немецкий федеральный канцлер. Но, тем не менее, если в китайский контекст помещать эту историю с учениями, то скорее это демонстрация того, что в случае необходимости Москва не будет слушать никакие замечания со стороны Китая и будет поступать так, как она считает нужным, из соображений своей безопасности, ну а точнее безопасности лично Владимира Путина, потому что все решения принимаются исходя не из национальных интересов, а из личных интересов Путина.
Моим собеседником был политолог Иван Преображенский. А вот что о том, что могут представлять собой учения в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач, говорит старший научный сотрудник Института исследований ООН в области разоружения в Женеве, руководитель проекта «Ядерные силы России» Павел Подвиг.
Процедура доставки ядерных боеприпасов к средствам доставки. То есть мы знаем, что они в нормальной ситуации, они лежат все в хранилищах. То есть чтобы они были приведены в степень готовности, они должны быть оттуда, так сказать, вытащены, погружены там на грузовики и доставлены к месту, где либо у вас боеголовки устанавливаете на ракеты, например, или подвешиваете бомбардировщики, соответственно. Как я понимаю, речь идет об отработке вот этой процедуры. То есть такого рода учения были, о них не всегда, так сказать, так известно, но вот я говорю, известно было несколько лет назад учение на Дальнем Востоке с «Искандерами». Было учение где-то в 2013, по-моему, году. НАТО вроде бы заявляет, что периодически, вот когда они говорят, что Россия в ходе учений тренируется применять ядерное оружие, как я понимаю, они тоже видят вот эти все процедуры, во всяком случае, в каких-то случаях, что вот эти процедуры тоже отрабатываются. С определенной степенью уверенности, я думаю, что реальные боеприпасы, конечно, на таких учениях никто никуда не возит. Для этого есть учебные модели, то есть и там, ну, с разных точек зрения, там, прежде всего, так сказать, безопасности. Я думаю, что, опять же, реальные ядерные боезаряды никто никуда не возит. Я очень сильно надеюсь, что и в этом случае тоже реальных ядерных боеприпасов никто никуда возить не будет, а будут вот отрабатываться процедуры на учебных макетах, которые для этого, так сказать, существуют, созданы, и они будут использоваться. То есть, скажем, если мы говорим о, так сказать, там, фронтовом бомбардировщике, то там условно у него должен быть кабель, который, так сказать, соединяет его кокпит. На кокпите должен быть соответствующий, так сказать, прибор и кабель, который, так сказать, вы втыкаете, который там производит все, выдает необходимые команды. А с ракетами там немножко, наверное, сложнее, точно нельзя сказать, но тоже можно предположить, что какие-то ракеты, возможно, не иметь необходимого для использования ядерных боеприпасов необходимого оборудования. Нужен какой-то, так сказать, блок в системе управления, который, так сказать, там определенные сигналы подаст, взвод там и прочее, прочее. Вот если у вас этого нет, то, значит, вы не можете просто так взять и, так сказать, на любую ракету ядерную боеголовку установить. То есть она должна для этого быть способна. И другое дело, что, наверное, можно предположить, что, скажем, ракетные вот эти пусковые установки, ну, наверное, они в основном этим оборудованием оснащены, но вот, опять же, точно сказать, я думаю, сложно.
Это был старший научный сотрудник Института исследований ООН в области разоружения в Женеве, руководитель проекта «Ядерные силы России» Павел Подвиг. Интервью с ним записал Сергей Добрынин. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 6 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Довольно много шума наделало вышедшее в конце прошлой недели интервью журналу «Экономист» заместителя руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого. В этом интервью Скибицкий, признавая тяжелое положение ВСУ на фронте на фоне отсутствия достаточного количества оружия и боеприпасов, говорит, что украинская разведка не видит возможности для Украины выиграть войну только на поле боя. «Такие войны могут закончиться только переговорами», заявил Скибицкий. И вот как эти слова интерпретирует украинский политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фисенко.
О каких-то договоренностях в результате переговоров Скибицкий говорит не ранее второй половины 2025 года. То есть переговоры возможны, возможны договоренности. Он сказал фразу, которая в экспертных кругах давно высказывается, что так или иначе большинство войн завершаются какими-то договоренностями. Да, это вот как бы из уст Скибицкого, зама Буданова, это прозвучало несколько неожиданно, это резкое заявление, и уж точно отсюда они не ожидали чего-то подобного из этого источника. Но обращу внимание на контекст. Сейчас идет подготовка к глобальному саммиту мира в Швейцарии. Целый ряд стран, включая соорганизатора саммита, саму Швейцарию, говорят о том, что необходимы переговоры с Россией. На этом саммите России не будет, а вот в перспективе какие-то переговоры надо начинать. И попытки начать консультации о будущих переговорах, об их формате, повестке и так далее. Я думаю, такие попытки будут предприниматься. А Россия хочет сорвать саммит Швейцарии. И вот для того, чтобы, скажем так, не отталкивать многих потенциальных участников саммита, которые сейчас под давлением России, а Россия уговаривает их, а иногда даже резко требует от них отказаться от участия в саммите в Швейцарии. Потом есть Китай, который тоже, скорее всего, не поедет на саммит, и который может влиять на их участие. А Украина понимает, нельзя отталкивать. Нужно, чтобы они приехали, обсуждали дальнейшее развитие мирного процесса, в том числе и возможность переговоров с Россией. Именно поэтому делаются такие заявления. Не только с Кибицким. Кулеба допустил. Он витиевато, по-дипломатически, но допустил возможность каких-то переговоров в перспективе. Так что Скибицкий отразил ту позицию, которая сейчас уже присутствует в высоких кабинетах в Украине, но решили, что пусть ее озвучит пока Скибицкий, а не Зеленский или Буданов.
Это был украинский политолог, глава Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». И, как я уже упомянул в беседе с Иваном Преображенским, председатель КНР Си Цзиньпин совершает сейчас первое за 5 лет европейское турне в программе поездки посещения Франции, Венгрии и Сербии. И, как полагает украинский политолог Виталий Портников, именно в Будапеште и в Белграде Китай сейчас ищет главных союзников в Европе.
Обсуждение экономических вопросов с Францией и Европейским Союзом – это отнюдь не главный смысл визита Си Цзиньпина в Европу. Главный смысл как раз в Венгрии и Сербии. Поездками в две эти небольшие страны председатель Китайской Народной Республики демонстрирует, что он готов разговаривать с теми, кто разделяет его внешнеполитические подходы и ценности. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, как известно, является важным партнером Си Цзиньпина в Европе, сам неоднократно посещает китайские экономические и политические форумы и неоднократно отзывался о финализации войны России против Украины в выражениях, которые явно могли бы понравиться китайскому политическому руководству. Еще один собеседник Си Цзиньпина, президент Сербии Александр Вучич, известен тем, что сочетает свою готовность продолжать процесс интеграции с Европейским Союзом с острой антиамериканской и антизападной риторикой. Не случайно Си Цзиньпин приезжает в Белград как раз в юбилей гибели китайских журналистов во время операции НАТО против диктаторского режима Слободана Милошевича, когда одна из ракет попала в здание посольства Китайской Народной Республики в Союзной Республике Югославии. Это тоже демонстративный жест, который показывает, что Пекин не просто хочет поддерживать отношения с Сербией и Венгрией, но рассматривает в качестве будущего проект некой китайской Европы, в которую, помимо этих двух стран, может быть включена, например, еще и Республика Беларусь, лидер которой Александр Лукашенко – частый гость в Китае. И, разумеется, частью этой китайской Европы может быть ослабевшая после войны с Украиной Российская Федерация Владимира Путина. Но есть еще и важное условие того, как получить членский билет в эту китайскую Европу и принимать у себя Си Цзиньпина. Это хорошее отношение с самой Российской Федерацией и готовность учитывать ее политические интересы так, чтобы это не расходилось с общей внешнеполитической линией Пекина и Москвы, согласуваемой во время частых встреч руководителей Китая и России. Можно сказать, что это разведка, которую председатель Китайской Народной Республики и генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая проводят на континенте. Насколько реалистично появление такой китайской Европы? Насколько реалистично, что в Европейском Союзе и в НАТО будут страны, которые будут представлять прежде всего китайские интересы в экономике и внешней политике? И чем Си Цзиньпин может оплатить услуги лоббистов своих интересов на европейском континенте. Так что, по большому счету, мы с вами присутствуем при совершенно новом повороте политического противостояния. С одной стороны, Россия, которая бросает очевидный вызов Западу, утверждая, что западные страны не должны вмешиваться в ее интересы на постсоветском пространстве, и вопрос ликвидации государственности бывших советских республик и их возвращения под единую государственную крышу с Москвой – это вопрос времени, какие бы усилия не предпринимали в Вашингтоне или Брюсселе, Париже или Берлине. А с другой стороны, Си Цзиньпин, который на границах этого постсоветского пространства строит свою китайскую Европу и не скрывает своих намерений в ходе первого за 5 лет большого внешнеполитического турне, охватывающего Францию, Венгрию и Сербию.
Мнение украинского политического обозревателя Виталия Портникова. Европейские спецслужбы предупредили правительство своих стран о том, что Россия, по всей вероятности, готовит диверсии в Европе, поскольку взяла курс на постоянный конфликт с Западом. Об этом пишет газета Financial Times. По данным представителей разведки, Москва активно готовит взрывы, поджоги и нанесение ущерба инфраструктуре. Такое мнение, в частности, выразил Томас Хальденванг, глава Федерального ведомства по охране Конституции Германии, где недавно, по подозрению в подготовке диверсии, были арестованы гражданин ФРГ и гражданин России. В публикации перечисляются также поджог склада с гуманитарными грузами для Украины в Великобритании, серия инцидентов на железных дорогах Чехии и Швеции. Упомянут также и сильный пожар на предприятии в Берлине в минувшую пятницу. На линии телефонной связи наш корреспондент в столице ФРГ Анна Роза. Анна, что же все-таки происходило в Берлине в пятницу? Действительно ли вот это предприятие, которое горело, это оборонное предприятие?
В пятницу утром, по сообщениям СМИ, на одной из фабрик на юге Берлина произошло возгорание. Население Берлина узнало об этом, потому что у всех начали работать сигналы государственного предупреждения о том, что существует большая опасность из-за каких-то газов, которые распространяются в атмосфере. Даже одна из школ была эвакуирована в пределах местности, где находится фабрика. Однако для здоровья населения никакой опасности, как оказалось потом, не возникло. Первоначально очень большую обеспокоенность этот пожар вызвал в украинских СМИ, поскольку эта фабрика относится к предприятию «Диль», а предприятие «Диль» поставляет в Украину систему противоракетной обороны «Ирис-Т». Однако эта фабрика – дочернее предприятие большого концерна «Диль», на котором просто производится гальванотехника для автомобилей. Пожар был локализован в одном из цехов, на, по-моему, одном из верхних этажей этого цеха, который находится на нескольких этажах. Почему произошло возгорание, непонятно. Однако это здание выгорело полностью и горело вплоть до конца воскресенья. Почему СМИ, может быть, так восприняли этот пожар как опасность или, может быть, как диверсию? Или опасность для Украины, поскольку, быть может, была бы какая-то опасность для производства систем противоракетной обороны «Ирис-Т». Почему это так было воспринято? Потому что в картах Гугла именно на этом месте, в берлинском районе Шлеглиц, был флажок для предприятия «Defense Deal», которого там нет. Ранее в этом районе находились несколько офисов предприятия «Диль», которые на самом деле работали на области именно оборонную этого концерна. Однако они уже давно съехали, и, в принципе, этих офисов даже там уже не было. Никакой оборонной проблематики в этом смысле поэтому не существует. Но, опять же, естественно, это высокочувствительная сфера, и в Германии уже давно понимают, что подобные предприятия мало защищены. Об этом говорил, например, пожар на одной из мачт большой фабрики Tesla, которая сейчас находится в земле Бранденбург. пожар тоже был большой, к оборонной тематике это тоже не относилось. Однако уже тогда возникли вопросы, как у нас защищены чувствительные какие-то инфраструктурные объекты и достаточно ли защищены объекты инфраструктуры, которые относятся к оборонной промышленности. И, видимо, в настоящей ситуации, когда идет полномасштабная война в Украине, необходимо защищать такие объекты. Вот именно эта проблематика сейчас обсуждается, хотя реальной опасности ни для Украины, ни для концерна оборонной промышленности ДИЛ не было.
Из Берлина передавала наш корреспондент Анна Роза. Ну а Государственная Дума России ударным аккордом завершила свою работу перед инаугурацией Путина, после которой ей предстоит утверждать новое правительство. Завершила принятием единогласно сразу во втором и третьем чтении закона, запрещающего людям, признанным в России так называемыми иностранными агентами, участвовать в выборах всех уровней в качестве кандидатов. Закон предусматривает и досрочное прекращение полномочий иноагентов, уже занимающих выборные должности, если они не добьются за ближайшие 180 дней исключения из реестра иноагентов. При этом спикер Думы Вячеслав Володин назвал закон гуманным и демократичным.
Коллеги, очень гуманный, демократичный и либеральный законопроект. Кто бы что ни говорил, давно порядок надо в этой сфере было наводить, ведь вдумайтесь, даже сегодня депутатами разного уровня являются 10 иностранных агентов. При этом их не лишают автоматически полномочий, а дают 180 дней для того, чтобы они вышли из этого статуса. А основа принятия решения о признании человека иностранным агентом – получение денег из-за рубежа. Ну, либо вы будьте гражданами своей страны и в интересах своей страны работаете, либо не можете представлять жителей в органах власти. А тот, кто уже признан в этом смысле закона иностранным агентом, он не может участвовать в выборах. Но опять-таки у него есть шанс в рамках соответствующей процедуры выйти из этого статуса, прекратить получать деньги на свою деятельность из-за рубежа и, пожалуйста, участвовать в выборах.
Это был спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин, партия «Яблоко», член которой депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский совсем недавно попал в список иноагентов, уже выпустила заявление, в котором говорится, что теперь решениями органа исполнительной власти, принимаемыми во внесудебном порядке, не за какое-то правонарушение, а лишь за декларированное якобы иностранное влияние, фактически за несогласие депутата с официальной позицией, будут отменяться результаты народного волеизъявления на выборах. Тем самым перечеркивается статья 3 Конституции о том, что народ является единственным источником власти в России. Конец цитаты. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».